как вам выстроить ваше движение в йоге, чтобы это было максимально эффективно как для вашего развития, так и для окружающего общества. Потому что на определенном этапе йог, он перестает быть эгоцентрической личностью, занимающейся йогой для себя, для своего здоровья, для, там, как сказать, похудеть, там еще что-то они для себя придумывают. А нормальный йог на определенном этапе прекрасно понимает, что его счастье невозможно без счастья окружающего мира. То есть всем будет хорошо только в том случае, если все люди вокруг будут счастливы. И вот только исходя из такой парадигмы, то есть исходя из такой концепции, человек действительно сможет развиться в йоге и принести определенное благо. И мы сегодня, соответственно, об этом поговорим. Есть такое понятие, Патанджали его сформировал, 8 ступеней йоги, и мы поговорим тогда о ней. Итак, наверняка вы слышали, что йога – это система самосовершенствования, правильно? То есть система, которая позволяет вам становиться лучше, нежели если вы будете плыть по течению. Так вот, в древности был такой мудрец Патанджали. Сейчас последователи его или те люди, которые продвигают аштанга-виньясу в социуме как направление йоги, они стараются придерживаться этой концепции. Концепции восьмиступенчатой системы саморазвития. На первом этапе должны быть определенные нравственные заповеди, что и называется яма-нияма. Причем слово «яма», кстати, на украинском языке «яма» — это точно так же, что и в русском языке «яма», да? Другого значения нет? Это санскритское слово, это не русское и не украинское, это слово, которое было еще, в общем, очень-очень-очень много тысяч лет тому назад. Но вы живете тоже в таком социальном обществе, которое говорит о былом вас, о былом ваших предков, только маленькую часть. Мало кто говорит, насколько древнее общество было и на этих территориях. Он сформулировал примерно следующее, что сначала человек должен быть нравственным. Нравственный человек придерживается ямы-ниямы. Яма – это предписания, которые не рекомендуется выполнять человеку. То есть конкретно вот яма – это то, что лучше не делать. Ну, в двух словах, вообще, конечно же, вам лучше изучить эту тему самостоятельно. Я за 2 часа вам ничего не смогу рассказать о яме. Это факт. Потому что это глобальная система. Забейте в интернет «яма, не яма» и почитайте то, что пишут. Там будет предписание, допустим, что йогу не рекомендуется убивать, и не только убивать, а не участвовать в системе потребления. Ну, понятно, если кто-то убивает корову для йога, то, в принципе, йог – соучастник того, что ее убивают. Он не должен воровать, он не должен говорить ложь. Ну, то есть определенные предписания, которые человеку, в принципе, разумному, следует выполнять вообще по жизни. И в то же самое время, это я вам сейчас перечислил, лишь 3 ступеньки ямы. И в то же самое время не яма, это наоборот предписание, которое человеку необходимо или желательно выполнять. То есть, допустим, ему желательно говорить правду, ему желательно вырабатывать в себе максимально позитивные качества по отношению к окружающему миру. Только в этом случае будет его рост. И только если человек взял на себя определенные обязательства того, что он будет жить, ну, грубо говоря, по-русски, по совести, только тогда ему уже рекомендуется заниматься хатха-йогой. Как это ни парадоксально. В современном мире, сами понимаете, все совсем наоборот. В современном мире сначала человеку, ну, вернее, ладно, не буду говорить о сложностях современного мира, но большинство из вас узнали о йоге, скорее всего, как о физической дисциплине. А сейчас моя задача вам рассказать о йоге именно как духовной дисциплине, что это дисциплина, которая позволяет развивать ваш дух, ваши внутренние качества. И, на мой взгляд, это очень и очень важно. Потому что то, что говорят древние писания, то, что мой жизненный опыт говорит, те люди, которые не придерживаются определенных нравственных основ, к моему большому сожалению, их йога, она имеет определенные, ну, странные качества, или они ведут себя, мягко говоря, так своеобразно. И я, конечно же, вам это не рекомендую делать. Поэтому, друзья, забиваем в интернет «яма-нияма» и обязательно читаем. Если говорить по-русски, то можно сформулировать, что такое яма. Это жить по совести. Знаете, такое выражение есть? Жить по совести, в ладу с природой, как говорят. А не яма тогда, это не просто жить по совести, а жить так, чтобы окружающий мир вокруг тебя был рад от твоей жизни. Понятно? То есть, чтобы мир вокруг тебя не страдал от того, что ты в нем живешь. А наоборот, мир, вот в целом мир, он был счастлив от того, что такой человек живет в этом мире. Ясно? Я постарался максимально сформулировать просто, но в этом-то, в принципе, и является суть ниямы. Теперь, допустим, мы с вами разобрали, что есть определенная яма, то есть то, что не рекомендуют человеку выполнять, и есть определенные ниямы, которые, наоборот, рекомендуют культивировать человека, у человека. Затем дальше мы начинаем заниматься асанами. Итак, вы правы, что физическое тело, и, по крайней мере, вы показываете, что ваш опыт уже на этом уровне есть, или, вернее, ваш опыт об этом говорит, что ваше физическое тело влияет на энергию. А энергия, в свою очередь, влияет, вот как правильно вы сказали, влияет на работу сознания. И, соответственно, в зависимости от того, что вы будете с собой делать, такое у вас будет и восприятие реальности. Это вот самые первые шаги, которые человек получает на пути йоги. Второе. Вторая тема есть, которая пока еще не была здесь озвучена. Это все асаны необходимы для того, чтобы человек подготовил свое тело к внутреннему самопознанию. Асанами мы готовим, с одной стороны, раскрепощаем суставы, с другой стороны, укрепляем мышцы. И мы таким образом готовимся к тому, чтобы сесть в стабильную позу и посидеть хотя бы часок с закрытыми глазами. Да? Понимаете? Если вы никогда не пробовали, то попробуйте сесть в тихом месте хотя бы на полчасика и посмотрите, что с вами будет происходить. Ну, сначала с вашим телом будет происходить. А потом вы обнаружите с удивлением, что, оказывается, ваш ум, он находится где угодно, только не там, где вы хотите. И вот здесь начнется самое интересное. Вы наконец-таки посмотрите, как говорят, правде в глаза. А правда заключается в том, что ваш ум, он находится вне контроля вас. Ум сам по себе, а вы, как душа, как живатма, которая накапливает опыт, сама по себе. Это равносильно можно сравнить с троллейбусом и с водителем этого троллейбуса. До тех пор, пока водитель в троллейбусе, троллейбус думает, что это он живет и он ездит там, да? Но как только водитель выйдет из троллейбуса, он скажет, что за дело? Что-то я как-то стою, и вроде в проводах энергия есть, и двигаться можно, но движения не происходит. Вот точно так же ваш ум является надстройкой, которая сформирована в этом мире. Если бы вы жили в другой стране, если бы вы жили в других социальных условиях, вы бы были совершенно другие, даже в вашем физическом теле. Вот поэтому-то Патанджали сформировал эту поступенчатую систему, которая позволяет прийти постепенно к так называемому самадхи. Но постепенно мы к этому подойдем. То есть я сейчас как бы забежал немножко вперед. Ну, то есть договорились мы с вами, что если вы будете заниматься асанами, вы подготовите тело для того, чтобы мочь сидеть на одном месте какое-то количество времени. Все с этим согласны? На следующем этапе ведь можно по-разному сидеть. Можно, например, развалиться в кресле и, там, не знаю, ну, удобно сидеть, да, мягко, как говорят. Но, как показывает опыт, мягкость на кресле, она не даст результативности контроля своего ума. Получается, для того, чтобы посмотреть хотя бы на самого себя, необходимы определенные именно асаны. Поэтому многие йоги и стремятся к падмасане или сиддхасане, то есть определенным положением тела в пространстве, которое позволяет пустить энергию в теле именно определенным образом. И эта определенность будет обуславливать, какой результат вы получите уже от йоги вообще. Вот по этой маленькой части, что касается ямы-ниямы и асан. Какие-то вопросы у вас есть? Все понятно? Вот если у кого-то хоть какие-то вопросы есть, лучше задавайте, потому что дальше мы пойдем в такие дебри, что, знаете, как в школе, стоит не выучить таблицу умножения, и все. Дальше потом уже с математикой ничего не получится.
Жестко идет яма, не яма, или как-то вот можно...
Естественно, да и, конечно же, с разных сторон. Если бы мы с вами жили в идеалистическом обществе, где рождается ребенок, вы знаете, вот как ведические времена, вы не знаете, поэтому я вам расскажу. Когда раньше рождался ребенок, он был в семье, там, допустим, там, до 5-6 лет, его мама воспитывала, он жил чаще всего на женской части дома, то есть дома были разделены на женскую часть и на мужскую часть. А потом чаще всего его не то что даже на мужскую часть пускали, его отдавали в гурукулу, было такое понятие. Гурукула – это школа учителя, где учитель будет ученика учить. Как вы думаете, чему? Какие варианты? Религия? Ремесло, еще какие варианты? Ну, то, что он работать там будет 100%, потому что без работы развития не будет. Он жизни будет учить. То есть вы каждый по-своему, конечно, там будет и образование какое-то, но самое главное, учитель учит своих учеников или учил в первую очередь жизни. Это самое главное. Это как бы норма древнего адекватного общества была. Сейчас немножко иначе. Так вот, дело в том, что если бы ученик такой, вернее, молодой мальчик или там молодая девочка, ну, хотя девочек на самом деле практически не брали в гурукулы, но если молодой человек пришел к учителю, то он бы его учил йоге постольку поскольку. А все остальное это были бы знания, которые он, этот ученик, мог использовать в жизни вообще. Понимаете? Это огромная разница с современным, ну так сказать, образованием, которое учит обо всем, но ни о чем конкретно, к моему большому сожалению. Так вот, хатха-йога. Соответственно, если человек более-менее освоил хатха-йогу, следующий этап, который ему предстоит, это пранаяма. Дыхательные упражнения, которые позволят человеку накопить еще больше энергии в своем теле. Понятно? С пранаямой кто-то знаком был раньше, нет? Это дыхательные упражнения. Вы, в принципе, пранаяму выполняете с самого своего рождения. То есть, как только вы родились в этом мире, и вы автоматически вдыхаете, выдыхаете, вдыхаете, выдыхаете. Даже не думайте об этом. На самом деле это пранаяма. Каждый раз, когда вы делаете вдох, вы вдыхаете прану, то есть энергию, которая содержится в пространстве, и эта прана усваивается вашим телом. Наверняка вы знаете, что в разных местах по-разному дышится. В чистых местах, где нет промышленности, где хорошая экология, вдохнул и эту энергию, вернее, этот воздух прям пить можно. Замечали? А есть некоторые места, где дышать совсем не хочется. В этом разница. Так вот, каждый ваш вдох и каждый выдох – это пранаяма. В Индии сохранилась концепция, которая позволяет уже к пранаяме относиться в прикладном ключе. То есть они дышат специальным образом, они делают определенные задержки дыхания. Мы, кстати, на сайт, в интернет выложили одну пранаяму, очень хорошую, которую вам рекомендую поделать. Называется «Апанасати Хинаяна». У нас на сайте ОМРУ она выложена, можете посмотреть и попробовать. Это с минимальными затратами вы можете получить определенный результат рассмотрения себя или своего ума. «Апанасати Хинаяна» называется, поэтому, если возможно, попробуйте ее попрактиковать дома самостоятельно. «Апанасати Хинаяна». Мы выложили совсем недавно, и там, соответственно, рассматриваем, как пранаяму лучше выполнять и что для этого необходимо.
Это там не просто дерево.
Да, по деревам Бодхи в Индии записали эту пранаяму, вернее, эту лекцию. Вот как раз-таки можете ее практиковать. Пранаяма, она служит, с одной стороны, накоплению ее энергии дополнительной, которая, в свою очередь, позволяет вам лучше рассмотреть самого себя. Возможно, для вас большинство терминов, которые я использую, они не совсем доступны, то есть вы не можете понять, как это так, что значит понять самого себя. Друзья, постарайтесь искренне ответить себе на вопрос, все ли действия, которые вы выполняете, приносят вам благо. Понятно, о чем я спрашиваю? Вот вы в течение дня выполняете какие-то дела. Вы уверены, что все из них, все то, что вы делаете, приносит благо вам? Вы понимаете, что есть определенные вещи, которые вы знаете даже, что это не самое лучшее, но почему-то вы их делаете? Замечали, нет? Понимаете, о чем я говорю? Вот для этого-то, в принципе, йога и существует. Для того, чтобы вы делали только то, что действительно приносит благо и вам, и окружающему миру. И вот та система, о которой мы сейчас говорим, которая пойдет к самадхи в конечном итоге, она и служит помощью человека в контроле самого себя. У йоги есть много разных, у самого слога йога есть много разных объяснений этого термина. Но одно из них, к которому, в принципе, и я склоняюсь, это узда. Обуздание ума для того, чтобы ум жил не вне вашего регламента здравой жизни, а именно так, как и вам будет хорошо, и окружающему миру будет хорошо. Понятно это? Отлично. После того, как, соответственно, вы более-менее разобрались с пранаямой или накопили определенный опыт, то вы можете пойти дальше. Вот вернемся к вашему вопросу, а можно ли все скопом делать? Конечно же, можно. У нас другого варианта нет. Если бы мы жили в Гурукуле, там, конечно, можно было бы сначала там осваивать только нравственные заповеди. Потом, следующим этапом, мы делаем там только асаны. И последовательно двигаться. Но, к сожалению, современная жизнь, она не дает вам возможности. Вы, что касается нравственных заповедей, всю жизнь, в принципе, будете их осваивать и всегда будете оступаться. То есть вы не сможете найти такого, ну, как, хотя, конечно же, я, может быть, слишком, как это сказать, резок, и вполне возможно, кто-то из вас сейчас уже там придерживается нравственных заповедей, великолепно, но, как показывает опыт, только до тех пор, пока вы не накопили большое количество энергии. Когда вы энергию накопите, обязательно найдется кто-то, кто захочет у вас ее взять. И тогда вы будете нарушать все, что угодно. Вы можете мне не верить. Это, так сказать, жизнь. Поэтому и получается, что не получится, у нас не идеалистическое общество, в котором можно идеалистически двигаться по пути. Получается микс. Вы одновременно должны и придерживаться, или, по крайней мере, стремиться к нравственным заповедям. В то же самое время вы систематически должны заниматься своим физическим телом, потому что если не будете заниматься, оно у вас будет деревенеть, костенеть и, в общем, плохо себя вести. В то же самое время вам постоянно нужно пытаться контролировать свой ум. Поэтому в совокупности вы должны двигаться к своему развитию. Если бы у нас было совершенное общество, вполне возможно, вот как Патанджали написал, яма не яма, асана пранаяма, пратихара дхарана, тхьяна самадхи. Вот подошли мы теперь после пранаямы именно уже к внутренним практикам. Пратихара. Пратихара – это система, когда человек, сидя с прямой спиной, ну, знаете, конечно, я идеализирую, то есть я как бы рассказываю вам такую версию, когда вот вы все-таки начали йогой заниматься по книжке. Вы, значит, все укрепили свое тело, поделали пранаямку, потом сели с закрытыми глазами и начали рассматривать свой ум. Стучите ему или звоните там и говорите: «Так, ум, привет, ты где?» Он вам что-нибудь говорит: «Я вот там-то витаю, думаю там о том-то, о том-то». Ты ему говоришь: «Слушай, ум, пойдем, пойдем, давай все-таки подумаем немножко о другом». Ум говорит: «Да ладно тебе». Ну, поймите, конечно, это звучит как это шизофрения, когда это, как это сказать, разделение личности, или как это называется?
Раздвоение.
Раздвоение личности, точно. Но, конечно же, так не происходит. Если вы человек адекватный, у вас нет, как бы, с точки зрения психиатров этого раздвоения, то, конечно, такого не будет происходить. Но на определенном этапе вы поймете, что ваш ум действительно живет своей отдельно взятой жизнью. Он будет думать о том, о чем он хочет, а не вы. Вы замечали такое, что там раз какое-то событие случилось в вашей жизни, очень интересное для ума, вы уже спать хотите, а ум все думает, думает, думает. Вы ему говорите: «Слушай, хватит думать, давай вот спать пора, завтра там дела». Он нет, он будет думать о своем. Замечали, да? И в жизни так часто происходит, что ум живет своей отдельной жизнью. Так вот, пратихара – это способность человека отсоединять свой ум от тех вещей, куда он стремится. Это действительно тренировка. То есть нужно тренироваться, чтобы ум отвлекать, убирать его туда, куда он хочет убежать. Это вот первая ступень – пратихара. Ясно? Дхарана – следующая ступень, когда вы этот ум уже более-менее прирученный. Давайте приведем пример с каким-нибудь домашним животным. Конечно, это дико звучит, но, допустим, у вас во дворе живет прекрасная собака. Она вас любит, вы с ней дружите, она помогает вам там, не знаю, во всем чем угодно. Но у собаки есть подлое качество. Она убегает туда, куда ей хочется. И вы, соответственно, вот пытаетесь ее там всякими пряниками сначала заманить. «Собака, иди сюда, давай вот здесь, вот у нас, не будем-то мы туда ходить там». Понятно, да? Это пратихара. То есть, когда вы собаку свою загоняете во двор. Все, собака пришла и отучилась бегать по чужим дворам. Тогда вы учите уже концентрироваться на этом дворе, не просто там по кругу бегать, а концентрироваться на чем-то том, что действительно имеет ценность. Ясно? Вот дхарана и заключается в том, что вы концентрируетесь на том, на чем этот ум лучше удерживать. Тхьяна – почти то же самое, но тхьяна – это уже усиленная концентрация, когда уже ум полностью, как это сказать, смирный, на цепи сидит, на цепи вашей воли, вашей осознанности. И вот только тогда, когда вы возьмете свой ум, вы можете подойти к самадхи. Самадхи, в свою очередь, то же самое, подразделяется несколько ступеней, которые могут по-разному быть описаны. Причем, друзья, еще раз оговорюсь, вот то, что я вам рассказал, как с пратихара, дхарана, тхьяна, это лишь один из взглядов на реальность. Забейте в интернет и почитайте разные точки зрения разных учителей. Понятно? То есть я не говорю аксиому, который именно так и никак иначе. Разные учителя совершенно по-разному это описывают, объясняют. Слушайте, если их объяснение кому-то помогает, я только рад буду. Я вам говорю максимально доступным языком, чтобы было понятно. Большинство текстов, которые вы почитаете в интернете, вы там не поймете ничего. Или, по крайней мере, знаете, как вот к моему большому сожалению, текст огромный, а сути на две строчки. Ну, по крайней мере, сути для вашего ума, который может понять, о чем же ему говорят. Поэтому уж извините, вот я вам и привел этот пример с собакой, которую сначала нужно отучить бегать непонятно где, потом выполнять какое-то дело, которое может принести благо и самой собаке, и вам. Но на самом деле, самое подлое... Да.
Я хотел спросить, а какие есть практические приемчики по приручению? Какие вы можете посоветовать?
Лучше всего это чтение адекватной литературы. Вот для ума, который делает только первые шаги, он же интересуется чем-то, он же не дурак полный, он же не тусуется там, где ему, там, понимаешь, ветром подуло, его понесло. Он же интересуется тем, что он думает, что это интересно. Так вот, вы ему должны дать то, что ему будет интересно, именно то, что и душе интересно. Понимаете? Лучше всего, на мой взгляд, на первых этапах это чтение литературы. Причем не абы какой, не абы там фантастический рассказ какой-то суперинтересный, а то, что даст благо вам. Существует много литературы.
Слух.
А?
Слух,
чтение вслух. Ну да, естественно, чтение вслух тоже помогает. То есть вы когда берете книжку и читаете вот, как первоклассник, это важная практика, не смотрите на меня как на какого-то революционера. К сожалению, это реально. Чтение вслух помогает вам гораздо лучше понять то, что вы говорите. Но не только, на вибрационном уровне. Вы знаете, что когда вы говорите, у вас на уровне вибрации информация лучше усваивается. Понимаете? Поэтому, когда вы берете какую-то книгу и начинаете вслух читать, это не говорит о вашей отсталости. Это, наоборот, говорит о том, что вы это гораздо лучше поймете. То есть чтение вслух на первом этапе – это великолепное дело. Второе, я не могу вам сейчас рекомендовать какие-то практики сложные. Ну, что я вам скажу? Ну, друзья, если вы... Хорошо, я вам скажу так. Вот если вы сможете сидеть хотя бы 2 часа в подмасане, вот тогда можно будет разговаривать о том, какие методики существуют. Существуют методики погружения в себя, но до тех пор, пока у вас не будет стабильной позы с прямой спиной. Есть такой пример. Но большинство из вас молодые люди, вы вполне возможно... В Советском Союзе был очень хороший пример на эту тему. Там была чистая вода, и она прям текла из таких фонтанчиков. То есть вот на улице стоял фонтанчик, а тут такой фонтанчик был. Человек подходил, пил и уходил дальше. Сейчас такого, скорее всего, уже невозможно. Но есть, да? Ну, наверное, очень редко. А мы в детстве, я вырос на Кавказе, там это было распространено, на Северном Кавказе, я имею в виду. И в Кабминводах мы баловались с ребятами следующим образом. Брали шарик от пинг-понга, знаете, вот такой маленький, ну, в теннис, да? И вот на этот фонтанчик его сверху кладешь, и фонтанчик его начинает подбрасывать. То есть прям шарик на этом фонтанчике, он прям плавает. И если сила фонтанчика большая, шарик выше поднимается. Сила фонтанчика меньше, он ниже опускается. Понятная аналогия? Так вот, эту аналогию я вам привел к тому, что ваш ум живет в вашей энергии примерно точно так же. Если у вас нет энергии, ум будет лежать на самом, ну не на дне, конечно, ну короче, полуживой, в обмороке, понимаете? Нужно собрать энергию для того, чтобы поднять ум, поднять уровень энергии. Ясно? Любой объект, который вы выберете, он в принципе будет вам опорой. Опорой в любой концентрации. Если вы выбираете Бога, ну это не в буддизме. В буддизме, вернее, те люди, которые говорят, что они выбирают Будду, они только делают первые шаги в буддизме. В буддизме там разработана колоссальная методика по концентрации. И там есть очень сложные вещи, которые нам, простым смертным, это невозможно будет выполнить. То есть нужно представлять определенные вещи, там определенные мандалы, многоуровневые, которые представить будет крайне сложно. И человеческий ум, он не сможет представить, с бухты-барахты. Только в том случае, если у человека уже наработана определенная практика этой концентрации, вот тогда в этой жизни он не то что приручит свой ум, он выйдет на тот же самый уровень, который у него с прошлых жизней еще остался. Поэтому произойдет объединение его опыта прошлой жизни плюс наработки в этой жизни. Ясно? Но вы правы, если выбираете путь как бы развития по стезе буддизма, да без проблем. Большинство из вас славяне, которые наверняка там интересуются своими корнями, правильно я понимаю? без проблем возьмите концентрацию там, наших древних богов, например, там, и попробуйте концентрироваться некоторое время на этом божестве. Очень полезная, кстати, штука. Хорошо, хорошо. Хорошо. В общем, ребят, тогда мне придется с другой стороны совсем ответить. А почему вы, ну, как бы вы должны понимать, что ведь разные люди, они будут идти к разным целям, даже находясь в социуме. В древности их делили на 4 категории, так вот минимально. Это неприкасаемые шудры, да, то есть люди, которые там делают первые ползки в жизни, соответственно, что с детей, но не то, что как дети, ну, вредные дети, можно так сказать. Дети, которые там и гадить могут и так далее. Ну, что их судить? Потом те люди, которые уже становятся вайшу или ремесленниками, как их называли. У этих людей основная концепция – это, как вы правильно сказали, там, продление рода, это для них является верхом того, что они могут понять. Но потом существуют еще две категории – это витязи и волхвы или ведуны, как еще называли. А у них совсем уже другие концепции. То есть если, допустим, для вайшу или там, для ремесленника концепция в том, что продлить свой род, то это будет ядом для витязя или для волхва. Понимаете? А моя точка зрения заключается в следующем, что вот если посмотреть на эти три категории, то есть первую категорию, понятно, мы не рассматриваем. Выживают, попрошайничают, там, воруют, это их как бы выбор. А те три категории, которые есть, вайшу, они будут двигаться одним путем. И будет одна точка зрения. У витязей будет другой путь и другая точка зрения. А у брахманов или вот ведунов, как на этих территориях их называли, будет совсем другая точка зрения. А, хорошо, более подробнее тогда. Да.
По этим категориям. Вот есть еще деление на демонические личности, божественные и человеческие. Это, допустим, ну, два человека, да, один брахман демоническая личность, да, а другой брахман божественная. В чем разница? Вот, ну, в принципе, они же учителя, да, получается, демонические они будут вести к разрушению, да, или как?
Не совсем. У демонической личности будут определенные приоритеты понятные, вот это в первую очередь, все остальное во второй. То есть его эгоцентризм или там тех людей, как бы, кого он продвигает, эго будет находиться на первом месте. А у божественных учителей, у них не будет отделения, вернее, не будет разделения вот всего этого целого с собой. Ну, вот Алексей Васильевич, он говорил, как «я» и весь мир – это я, это вот как бы божественное восприятие реальности. А у демонов, у них наоборот, вот есть я, а все остальное – это другое.
Но демоны, они будут бороться с божественными.
Да, ну не совсем бороться, они как бы будут отстаивать, по крайней мере, свои приоритеты. Но давайте вернемся вот к предыдущей, что благодарю за вопрос. Если мы сейчас сможем с вами рассмотреть, я думаю, что если боги нам дадут рассмотреть эту тему, то это будет круто, но это очень непросто. Давайте рассмотрим первый вариант. Ремесленники, которые двигаются на пути, которые пытаются заниматься йогой. В древности конкретно им предписывалось, он должен, вот рождается в семье ремесленника ребенок. Брахман смотрит, ну или там волхв смотрит, какой потенциал у этого ребенка. А ему интересно, соответственно, двигаться в познании себя, например, но и там он хочет приносить благо обществу. Поэтому ему говорят такому ребенку, вот хорошо, осваивай какую-то специальность, потом всю жизнь работай, а вот потом, в конце своей жизни, ты будешь заниматься йогой для того, чтобы достойно перевоплотиться. Понимаете? Это большая часть общества была именно такая. Но те люди, которые уже накопили в прошлых жизнях огромное количество опыта, там, труда, семьи, они подсознательно прекрасно понимают, что если вот я сейчас женюсь, рожу детей, я действительно буду йогой заниматься только в конце жизни. Понятно почему? У кого есть дети, понимают почему. У кого еще пока детей нет, вы не понимаете. Но если у вас есть один, два или три ребенка, то вся ваша жизнь лет так 15, пока дети... Да нет. И в 25 они все равно детьми остаются. И все равно за ними нужно прикладывать усилия. Вот вся ваша жизнь будет вокруг ваших детей. Понятно? У вас не будет время уже на йогу. Да. Да, я понимаю. Если такой человек будет жить в этом обществе, где энергии в основном вниз двигаются, он долго не протянет. То есть некоторое время он будет прикладывать усилия, а потом его общественная энергия переквалифицирует под свои интересы. Не, не бессмысленно. Если это же просто дхарма, как которую, как это нормальный йог так и живет. Давайте вернемся к постепенно. Вот вы просто задаете вопрос, который уже находится в конце. Сначала нужно рассмотреть, как живут вайшу. Они не понимают этих вещей, у них слишком много страстей, понимаете? У них слишком много, например, любви. Там мужчина говорит, вот я так люблю Машу, что вот ради Маши готов на все. Видели там, Маша, я тебя люблю. Это самое главное в жизни. Да. Так, ну, давайте вернемся. Вот рассмотрим идеальный вариант, а потом уже посмотрим, что в обществе. Потому что, если мы заговоримся, так и не рассмотрим, вот как, в принципе, в идеале должно быть. Так вот, понятно, что Маша плюс Ваня там равняется любовь. Вот кроме любви ничего нет. Если вы пойдете в любой магазин, книжный какой-нибудь, вы представьте, сколько там полок с книгами о любви. Видели? То есть человеку говорят, вот главное любви, и больше, кроме этой любви, нет ничего в этом мире. Он говорит, он в это верит и идет любить. Такой человек чаще всего он не будет способен прикладывать усилия к своему развитию. И для него интересы себя, своей семьи будут всегда на первом месте. Интересы другой семьи, соседней, будут на втором. Понятно разница? То есть это анти-йога получается. Поэтому я и говорю, что те люди, которые на уровне ремесленников находятся, им какие-то там продвинутые вещи о разделении между собой и другими говорить бессмысленно. Пусть они на своем опыте проходят те уроки, которые необходимы. Но есть определенная категория людей, их очень мало, их процентов, ну, воинов там, ну, понятно. У воина, вот на примере воина, кстати, можно понять, что ремесленник переквалифицировался уже, пошел на следующий этап, то тогда воин понимает, вот есть мои интересы, а есть интересы, например, там, государства, которые я защищаю. Понятно? Тогда он может заниматься самопожертвованием, он может там подвиги определенные совершать, потому что у него есть приоритеты других. Но семья тоже все равно есть, он все равно думает о там, своей семье, там, заботится и так далее. Но опять-таки мы рассматриваем идеалистическую ситуацию воина, когда вот идеал воин. Понятно? Посмотри, почитайте там, те самые писания, которые до наших времен сохранились. Та же самая Махабхарата, где описываются именно величайшие воины. Кто читал Махабхарату? Знаете, что это такое? Нет? Поднимите руки. Хорошо, иначе. Кто не знает, что такое Махабхарата? Поднимите руки. Ага, хорошо. Есть на Ютубе, на сайте у нас выложена моя лекция по Махабхарате. Забейте «Махабхарата. Йога по-взрослому». И прочитайте, вернее, посмотрите лекцию, там она примерно час. Надеюсь, я смогу эту лекцию у вас вызвать интерес к прочтению, а потом почитайте. Так вот, в Махабхарате много таких воинов, которые, у которых общественные интересы были главенствующими, а личные на втором месте. Это уже разница большая. Вам понятно, почему разница? Как только человек ставит свои интересы выше общественных, он все равно автоматически будет использовать общество под себя. То есть он как черная воронка, ну, короче, это демонический склад ума будет. Непонятно?
Это если он ставит свои интересы выше?
Да, конечно. Так в том-то и дело, что вайшу им и говорят, твои интересы – это самое главное. Это как бы априори такая формула жизни. И на следующем этапе находятся уже волхвы или брахманы, у которых само понятие семьи – это лишь есть инструмент жизни в этом мире. То есть, допустим, для чего брахманы женятся? Для того, чтобы привести сюда именно тех, кого они могут привести. Потому что, если, допустим, посмотреть на ремесленников, у ремесленника рождается ребенок. И у, допустим, у воина рождается ребенок. И, допустим, у брахмана рождается ребенок. Вы думаете, они одинаковые будут? Вы понимаете, почему они не будут одинаковые? Потому что у них будут разные мотивации, разные энергии. И эти разные мотивации, разные энергии, они будут притягивать разные души. Да.
А может в семье брахмана родиться ребенок, который на уровне сознания будет подтягивать уровни, там, например, после воина или чего-то такого?
То есть ты имеешь в виду, что
выше,
ниже?
Выше
тогда. У брахмана Скорее всего, у вайшу родится или брахман, или воин. Но считается, что у брахманов именно и рождаются. Ну, что, давайте вот по-русски, что такое брахман? Это в русском языке есть понятие ученый. Но ученые – это те, кто учатся и учат. Но это не значит, что они изучили сам предмет, о котором мудрец. Говорят. Мудрец, да. Я не могу пока найти какой-то... Мы долго думаем, ну, как назвать брахмана по-русски. Возможно, вы правы, именно мудрец. То есть тот человек, который понимает суть тех вещей, которыми занимается, а не фабулу. Потому что ученые, они занимаются внешним в основном, но не сутью. В этом основная проблема. Таких мудрецов называли в древности или волхвами, или ведунами. Но сейчас говорить, вот ведун или волхв, тоже сами понимаете, ну, я не совсем компетентен так называть. Так вот, давайте вернемся, соответственно, к вашему вопросу. Вот этим вот трем категориям людей, у них суть их жизни, их деятельности будет отличная. Если вайшу будет двигаться на этом пути, то, конечно, для него цель будет – это продление рода. Ну, давайте, ведь вы же трезвые люди, поймем. Вот хорошо, появился, допустим, вы. У вас появляется прекрасная жена, если вы стоите на пути йоги, то 100% вы рано или поздно находите адекватную женщину себе. Это автоматически, понятно, почему происходит, нет? Ну, все понимают, нет? Вы что думаете, случайности бывают в этом мире? То есть случайно вдруг хорошо все начало развиваться?
Да. Если, например, жена занимается йогой, а муж вообще мясо кушает и не занимается йогой, скажем так, вообще как-то энергия жены, которая будет постоянно заниматься, не будет влиять?
Конечно. Если бы она еще йогой не занималась, он бы вообще и алкоголиком стал, и наркоманом, и еще бы хуже был. Поэтому то, что она и хотя бы занимается, но как-то его поддерживает и так. Как показывает опыт, постепенно они от мяса отказываются.
Они же откажутся со временем.
Со временем, да. Ну, не всегда. Это естественно, у кого-то получится, у кого-то не получится. Здесь нужно понимать, почему такие ситуации вообще возникают, когда муж и жена, ну, мягко говоря, разные жизненные платформы имеют. Считается, что в Кали-Югу... Ладно, вот жаль, у нас нет доски. Вообще доску, конечно, нужно возить. Потому что нарисовать бы, я вам сейчас так доходчиво бы нарисовал все. Ну тогда следите за пальцами, что называется. Вот представьте, вот здесь есть промежуток. То есть мы сейчас нарисуем как бы определенный график в пространстве. Вот здесь был промежуток, это Сатья-юга. Идеальное время, когда все замечательно и великолепно. Никто не болеет, все развиваются, все благоденствие полное. 800 тысяч лет назад, когда жил Рама на этой планете, то даже погода была полной гармонии с окружающим миром. Дожди шли только по ночам. Вот когда люди заканчивали свой день эффективный, ложились спать, тогда включалась природа, дождь смывал пыль, и опять утром прекрасное солнышко. Можете такое представить? То есть полная гармония. Дети даже не умирали. Понятие такого, как детская смертность, отсутствовало. Если ребенок рождался... Он же рождался для чего-то, поэтому он в жизни проживал всю эффективную жизнь для того, чтобы накопить свой опыт, с одной стороны, и отдать долг обществу, с другой стороны. В ведические времена, в Сатья-югу, такого понятия, как у кого-то что-то попросить, это было странно. Люди старались максимально отдать, а не взять. Понимаете? Любое трезвое общество, оно живет именно за счет того, что... Как бы вам... Ну ладно, короче... Лучше вернемся к графику. Я так люблю эти времена, что могу долго рассказывать. Короче, в Сатья-югу они проживали жизнь. Они накапливали прекрасный опыт, но они проживали и определенный тапос, который у них был накоплен. Через некоторое время наступает Кали-юга. То есть время, которое является антонимом Сатья-юги, когда вот то, что вы сейчас на улице видите. Понятно? То есть беспредел и сумасшествие какое-то, да.
Почему так? Почему сменяется одна пора? Почему
это невозможно, потому что если есть одна медаль, у нее должна быть обратная сторона. Не нам нужен. Если вы хотите сладкое, вот вы стремитесь к сладкому, то на первом этапе вам придется пережить горькое. Если бы вы стремились не для себя, если бы вы стремились только во благо других, то, возможно, ваше стремление было бы вечным. То есть вот, все позитивное, что накапливали, вы бы отдавали. Представили такую ситуацию? Но, к сожалению, на первом этапе все равно человек использует, к чему он стремится, именно для себя. И вот тогда приходит к нему в гости обратная сторона этого стремления. И считается, что в Кали-Югу вот, на другом промежутке времени, не тогда, когда все было прекрасно, а в другой промежуток времени, люди даже в семье сталкиваются чаще всего со своими врагами. Вот в прошлых жизнях они когда-то вражевали, а сейчас они муж и жена. Они поверили в определенные вещи, там, что нужна белая фата, там, нужна свадьба, там, горько кричат, все пьют. Они думают, это нормально. На самом деле это процесс воздаяния по карме. И потом они живут, мягко говоря... Нет, присмотреться уже поздно. Присматриваться, то есть лучше живите с ней в согласии. Так вот, вернемся как бы к вашему вопросу, почему я об этом всем начал рассказывать. Есть такое мнение, что в сати-йогу муж и жена — это как бы люди часто, которые именно устраняют огрехи прошлого. Они будут проявлять то, что будет не нравиться партнеру. Вы думаете, он счастлив, то, что вы йогой занимаетесь, какой-то сумасшедший? Все, кто попали. Он тоже несчастлив по-своему. Он ест свою курицу и думает, вот дура, опять на йогу пошла. Он несчастен по-своему.
Но он счастлив, потому что у него много мяса, а уже не ест.
До 3 часов еще время есть тогда. Короче, друзья, вернемся вот к той ситуации, о которой мы говорили. Ваша семья, она является лучшим средством для вашего развития. И то, что у вас муж там или жена какая-то не такая с вашей точки зрения, конечно, вы это... Вот когда вы вовлечены в эту проблему, вы не можете понять, что эта проблема вас совершенствует. Понимаете? Вот тот муж или та жена, которая вам, может быть, не совсем нравится, это самое лучшее лекарство для вас. Вот в этом мире все идеально. Вы можете не поверить, но это так. Они именно для этого и, как бы сказать, были вам даны для того, чтобы вы лучшим образом развивались. Конечно, если у вас там скандалы, вы думаете, ну как же так, там вот ругаемся, нет, это же не может быть совершенством. Нет, это нормально все. Вот когда вы начнете относиться к этому непредвзято, вот тогда это все и кончится. Но только при том условии, что вы действительно занимаетесь йогой, даже не для себя, а как бы стараетесь эти плоды своего развития отдать другим. Ну сейчас, короче, я так далеко уже зашел, что вообще не понимаете, о каких плодах и кому другим. Неха, это в совокупности все. То есть служение, о чем вот мужчина пытался нам рассказать, просто своими словами, служение, дхарма, то есть он несет дхарму в социум, но как бы просто не всегда это можно понять, о чем речь. В абсолютном смысле йога, она не должна быть для себя. Конечно же, Фихина, вы же оздоравливаете общество вайшу. То есть вот вы уже эволюционно выше, вы пришли к ремесленникам, вы говорите, ремесленники, если вы будете придерживаться экологии, на этой планете все будет лучше. Потому что я это поняла. И рассказывать им на пальце. Понятно, почему нет? То есть, понятно, мясоедение убивает планету. Всем понятно, нет? Производство мяса – это затраты колоссальные. То есть, ну, понятно, бесконечные эти празднества, когда вот люди занимаются бессмысленными вещами. Вот эта вот бессмысленность, она разрушает планету. Ну, возможно, не пойдут на йогу, сложно сказать. Кому-то, возможно, в этой жизни не нужно этими асанами заниматься. Пусть хорошо работает, это его долг. И не нужно его смущать, как говорят, там, какой-то йогой еще. Или еще ему скажете, там, что, понимаешь ли, нужно о других думать. Он думает, что с ума сошел, 100% секта.
А если нарушит долг человека?
Еще раз. Он не сможет пойти, потому что если у него есть долги определенные, есть определенные фильтры на этом пути. То есть человек, который встал на путь йоги, но не готов, он не выдержит. Все нормально. Друзья, давайте вернемся вот к той парадигме, о которой мы с вами говорили. То есть, понятно, с ремесленниками более-менее разобрались, да? Дальше, какой путь у тех же самых воинов? Вот, допустим, воин начинает заниматься йогой, что ему делать? Он же все равно должен конкретно понимать, что его йога должна увеличивать его воинские качества. И тогда он будет использовать йогу для того, чтобы еще лучше отстаивать там какие-то идеалы отечества, например. Правильно? Но это мы рассматриваем тот случай, когда воин на самом деле воин, а не, как это называется, коррупционер, как в России говорят. Да.
Как вы, если лица Химса, да, и воин? Вроде не убей,
он же не для себя убивает. Если это воин, который наслаждается от убийства, то это не воин, это пикирующая такая стадия, он сейчас воин, понятно, да?
Ага, я понял.
То есть, если он убивает и вынужденно, он как бы думает, ну вот опять, и там нажимает на курок.
Не смог он пройти уроки правильно.
Может быть, идеализируете, но с другой стороны, если вы... Я думаю, что среди современных воинов таких нет. То есть, по крайней мере, те воины, которые сейчас погоны носят, к моему большому сожалению, там дремучи, пока дремучи. Я ответил на ваш вопрос? Что? Да не, нормально, что...
А эти категории делятся и мужчины, и женщины?
Да. В наше время, да. Раньше было все гораздо проще. То есть, если жена выбирала себе мужа, все. Ну, что значит все? Она жена. Она за мужем. То есть, муж, она за мужем. Это очень просто. И она не работает. Это сейчас с ума все посходили, женщины работают. А раньше жена, она давала энергию мужу для того, чтобы муж и не одна жена, если это о войнах речь шла, у них могло быть много жен, но нужно было понимать, что эти жены, они, как бы объяснить, это много что объяснять нужно. Короче, смысл в том, что если женщина оставалась без опеки, это гораздо хуже, чем, понятно, да? Понятно, это логика. Тогда воин мог взять, если женщина сама хотела за этого воина, то тогда и семья была, вернее, другие жены не были против, тогда она могла стать частью семьи. Но семья в древнем понимании – это не то, что сейчас думают. Сейчас думают, что такое семья. Семья – это когда я сплю и обнимаю свою любимую. И у них вот эта любовь, о которой мы говорим, она находится на первом месте. А семья тогда была, это совсем другое. Отвечай на ваш вопрос. В древности вот женщина делала все для того, чтобы ее муж максимально развивался и максимально достигал в тех целях, которые он поставил. А сейчас, конечно, все перемешано. Друзья, давайте вернемся. Соответственно, мы поговорили сейчас за воинов, что воины тоже могут иметь определенную дхарму и определенным образом служить обществу. Правильно? Теперь рассмотрим так называемых брахманов или ведунов, или тех мудрецов, как вы сказали, которые могут приносить определенное благо, но уже не только для этой жизни, а и на будущую жизнь. Понятно, в чем разница? Если, допустим, ремесленник или воин, они думают о идеалистической жизни в этом мире, в этой жизни, то у мудреца уже мысли уходят дальше. У него шире гораздо рамки, которыми он оперирует. И тогда мудрец будет давать своему окружению то, что принесет счастье и в этой жизни, и сделает определенный задел на будущей жизни. Понятно, в чем разница? Да.
Такой вопрос. А вот за одно воплощение, получается, да, в этой жизни, можем мы пройти вот ремесленника, например, воина и достичь развития мудреца, получается, поднять свою энергию. То есть, например, на этом этапе там, мы занимаемся любовью, воспитываем детей в то же время, почувствовали, чаша полна. Ага, думаем, пойдем, принесу.
Я понял. Это идеалистическая ситуация, но, как показывает опыт, мой опыт и других людей, это нереально в наше время сделать. То есть сейчас практически нереально. Если вы заведете семью, детей, ну, вы очухаетесь лет в 50. И в 50 лет вы, может быть, станете немножко мудрецом. Но у вас уже не будет никакой энергии, чтобы разбираться с собой. Я вам говорю жесткую, может быть, правду, но в идеальном обществе это возможно, но это идеально и практически нереально. Практически, вот я просто говорю по жизни. Лучше ориентироваться на другое, что у вас или у какого-то другого человека в прошлом уже было выше крыши опыта ремесленника, опыта воина, и он уже прирожденный брахман, то есть его интересует учение. Хорошо, расскажу вам одну историю.
Прошу прощения, но ему в этой жизни все-таки он не помнит, что
Ему интуиция подскажет.
Интуитивно.
Конечно же. Я вам сейчас расскажу историю, буквально со всеми...
Качество вырабатывается, получается, когда мы продвигаемся, качество вырабатывается, и когда человек рождается, у него уже определенные качества.
Конечно.
И он уже, естественно, чувствует.
Интересы будут другие. Я вам приведу, опять-таки, одну историю. Совсем недавно, последний раз, когда встречались с Алексеем Васильевичем, мы с ним разговаривали, сидели около вокзала, ждали его поезд и разговорились о его пути. То есть, сами знаете, что он сейчас продвигает как бы лозунг: сначала семья, потом все остальное, да? А на самом деле у него-то другой путь был. Он когда думал о женитьбе или о чем-либо, он и не собирался жениться. Он думал, что, говорит, все вокруг меня думали, что я никогда не женюсь. То есть у него такая четкая позиция была к учению, вот стремление к знаниям, что женщины были на 25-м месте. И мы с ним поговорили, у меня была примерно та же самая ситуация. То есть мне важны были совсем другие вещи. Но у всех по-разному. То есть я просто понимал прекрасно, что, ну как, у меня была трезвость, я смотрел на мир вокруг, у меня были там как-то братья, у них были жены, я знал, что такое семья, я знал, чем это заканчивается. Мне внутренний мир это подсказывал. То есть я мог сделать выводы не на основании как бы предположений, мечтать, а я конкретно смотрел. В этой связи Будда Шакьямуни, он приводил такой пример. Вот он приводил пример не с людьми, а с лошадьми. Он говорил, существует четыре вида лошадей. Самые мудрые лошади, ей сказали, что, дорогая, если ты хочешь зимой кушать, вот поле, иди и паши. Лошадь все поняла, кивнула головой, пошла и пашет. Никаких проблем. Другая лошадь, у нее уже морока больше. Ей сказали, иди паши, она там противится, ей кнут показали. Она вспомнила, что такое кнут. Вот заметьте, у нее морока меньше, она вспомнила, пошла и делает. Третий тип лошадей, у нее морока еще больше, у нее личных амбиций еще больше. Ей говорят, слушай, дорогая, скоро зима, иди паши. А она сопротивляется, взяли кнут, ничего не поняла, все равно сопротивляется. Стегнули, пошла и пашет. Четвертый вид лошадей, ей сказали, показали, стегнули, она все равно сопротивляется. Тогда берут кнут и будут стегать до тех пор, пока не спашет поле. Люди отличаются примерно таким же образом. То есть у кого морока больше, они будут сопротивляться изо всех сил. Но жизнь их будет бить и бить, бить и бить. Понятно сравнение? Но опять-таки, поймите, если вы подумаете, что вот нужно становиться брахманом, и там семья — это все полная фигня, это не совсем верно. Кому-то 70% людей нужна семья и все остальное. Но 30% людей нужно сначала с собой разобраться, а потом семья. И я думаю, что на эту тему стоит поговорить более, как бы, подробно. Почему? Потому что, как показывает опыт, в зависимости от того, на каком уровне развития находятся родители, такие дети и приходят. Вот если взять семью. Если родители не готовы, к ним придет ребенок, который будет нервы трепать всю оставшуюся жизнь этих родителей. Если родители уже смогли подготовиться, то есть изменили себя, изменили свою энергию, то есть они понимают, о чем речь, ну то есть что, какой смысл жизни, тогда к ним и ребенок придет, который будет с ними разделять и тяготы, и лишения, и двигаться к определенным целям. Все согласны? Понимаете, о чем я говорю? А как вы думаете, вот для чаду родиться в такой семье? Это не то, что аскеза, а выживет ли он? Потому что с детства его будут кормить и мясом, и заставлять делать то, что... Понятно?
Ну, я думаю, родиться в семье, в которой едят мясо, это не самое страшное. Хуже, когда он рождается в семьях алкоголиков, там вообще мрачнее. Все познается в сравнении. По-всякому.
Здесь не в этом дело, я лишь просто попытался до вас донести, что до тех пор, пока вы не займетесь йогой, вы не сможете понять истинного себя. Нужно объяснить, наверное, что я имею в виду. В соответствии с кармой, который вы накапливали в прошлых жизнях, вы сформированы как личность, каждый из вас. Если на вас посмотреть как на личность, то представьте, вот здесь точка вашего рождения. Вот до точки вашего рождения была личность какая-то, которая родилась в этой точке. Ее никто не слушает, ее не спрашивают, что ей хотят, она даже сказать не может. Ей навязывают определенные стереотипы, как нужно, как должно. Из нее формируют личность. Ребенок первое время сопротивляется, но его ломают любым способом для того, чтобы он заткнулся и делал то, что нужно родителям. Правильно я понимаю? Именно формируют личность. И, допустим, сформировали там к 30, к 20 годам, и в 20 лет говорят, там, сынок или дочка, тебе пора жениться, ищи себе пару, и вот будешь ты счастлива. На самом деле, вот если рассмотреть, о чем говорят, если перевести на русский язык, как говорят, то родители говорят, дочка или там сынок, я уже устал или устала с тобой, но не могу. Иди женись, чтобы глаза мои тебя не видели. Жестко звучит, но подноготно примерно так это и происходит. Потому что родители до 20 лет своих детей тянут и тянут, тянут и тянут. А потом у родителей тоже же такая, знаете, как финиш. Женился, фу, как говорят христиане, и перекрестился, да? Шутка шутками, но дети чаще всего не готовы. В ведической культуре было все совсем иначе. Я вам расскажу, как в древности детей женили. И, допустим, в Непале сейчас эта традиция сохранилась. В Непале вообще нет разводов. Вообще. То есть там система выстроена идеально для общества. Когда родители, когда ребенку еще там 6-7 лет, они уже ищут ему спутника или спутницу. По своему уровню развития они находят, например, такую же семью и говорят, слушай, вот у меня растет мальчик, давайте, как это сказать, породнимся. Те родители смотрят на них и говорят, ну хорошо, давайте. Что значит породниться? Они знакомят детей и как бы начинают считать с этого момента, что они родственники. Хотя дети, они относятся друг к другу как дети. Они, это не значит, что спать им нужно вместе, нет. До 20 лет примерно у них испытательный срок. До 20 лет они проверяют друг друга. Хотя не знаю, что это вот моя пара, потому что их родители уже поженили. Если детям не нравится эта пара, тогда они приходят к родителям и говорят, нет, что-то мне там не устраивает. Тогда ему ищут новую пару. И в 20 лет, когда такие дети рождаются, ой, вернее, женятся, представьте, они там 14 лет изучали друг друга. Они о друг друге знают все. Естественно, они живут потом долго и счастливы, у них никаких проблем нет. Это вот классическая ведическая система, построена совершенно адекватным образом. Разводов нет никаких, это невозможно. Там разводятся в Непале только те, кто, ну как это говорят, эмансипированы и на Западе, короче, насмотрелись рекламы, насмотрелись фильмов, где показывают красивую жизнь, что жена должна быть, как это, 60-90, 60, 90, или как, что такое, да? 90-60-90, по-моему, так, да? А мужчина, значит, должен быть бицепс там 90 и в другой руке чемодан с деньгами. Ну, это навязывается, это так навязывается. Поэтому у мужчин вырабатывают комплекс неполноценности, и у женщин вырабатывают комплекс неполноценности. И раздор, 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 раздор. Поэтому, в общем, сплошные проблемы. Хорошо, друзья, давайте все-таки вернемся к тому, о чем мы с вами говорили. Мы поговорили о пути в йоге для вайшу. Все услышали? Сначала трудись, отдавай долг обществу, и в конце, очень важно, иди к учителю и обучайся йоге для того, чтобы ты смог достойно перевоплотиться. Если вы почитаете древние писания, черным по белому, правители в древности, они правили государством, а потом уходили в скитание. Но для вас это сейчас ничего не говорит. Но скит в древности – это было место, где занимались самосовершенствованием. Это не значит, что они были эти, как называется, бомжами становились и там ходили, побирались где-то. Нет. Они шли именно в скит заниматься собой.
У нас в Комольске есть Вышинская Комольская лавра, деревянный скит, там тоже монахи
крестятся. Это немножко другое. То, что монахи крестящиеся совершают аскезы, это немножко другое. А здесь учителя передавали этим правителям или каким-то ремесленникам знания, познания внутреннего мира. То есть им давали методики познать самого себя. Всем понятно? У воинов примерно то же самое, но воины всегда занимались йогой в процессе своей службы для того, чтобы быть готовым умереть в любую секунду. Понятно, в чем разница? Воин мог погибнуть. Если он погибнет, он должен знать после смерти. Он должен быть уже квалифицированный. Поэтому они к йоге относились не как к какой-то там фишке, чтобы там тело поднакачать. А для них йога была – это конкретный путь достойного перевоплощения. Поэтому воины должны были, это их, как сказать, ну, необходимость. Воин, который не знал после смерти, ну, сами понимаете, это, ну, недалекий. Почему русичей там или древних славян невозможно было победить? Потому что они смерти не боялись. Для них смерть была – это мать родная. Смерть – это как вот для вас вечером вы придете домой и ляжете спать. Вы же умрете, вы знаете об этом, нет? В кавычках. То есть вы засыпаете, вы все, у вас день закончился, это равносильно, что смерть. Потом новое утро. Поэтому в древности славяне относились к смерти именно так, это лишь переход. Но им важно было, если это воин, например, то им важно было умереть на поле битвы. В текстах конкретно говорится, позор воину, который умирает в кровати. Это просто позор. Сейчас в интернет выложили мультфильм, ой, как же он называется? «Сага о Бёрне», да, совершенно верно. Скандинавы сняли, по-моему. Вот посмотрите, короткий мультфильм, где там прожил воин достойную жизнь и в конце смерти решил как бы достойно уйти в как бы воинский рай. И вот он искал себе причину смерти. Забейте в интернет «Сага о Бёрне», найдете легко и посмотрите. Вот там за 5 минут этого мультфильма суть воина была показана совершенно четко. Для них умереть, вот как вам сказать, в больничке, это, ну, никак, да. С воинами тоже более-менее разобрались.
Ну, если ты пойдешь,
нет, это, подождите, сейчас это карма. Давайте я отвечу на ваш вопрос. Если он родился в такое время, где верховный главнокомандующий не до конца просекает фишку, как говорят, то есть он сам не до конца разбирается в вопросе и ради денег готов продать своих солдат куда угодно, то это проблема того воина, кто в таких ситуациях служит. Он перевоплотился в такое время и стал воином тогда, когда ему будут давать преступные приказы. Он, выполняя преступные приказы, накапливает карму. То есть вот связка главнокомандующего и воина, это было предрешено уже. То есть в древности, когда у него была более благая карма, он был, видимо, ну, не самым адекватным воином. Поэтому его переплатили в эти условия к такому правителю, где он еще сильнее накормует. А выполнять просто приказ – это хорошо сказать, но а если карма накапливается? Самое главное, что поймите, в зависимости от того, к какой варне вы относитесь, достойно выполняйте свой долг. Вот кем вы являетесь на сегодняшний этап, достойно его выполняйте. Не делайте другому то, что бы вы не хотели, чтобы сделали вам. Живите по совести, что называется. А если вы еще и природе не будете вредить в этот момент, ну вообще идеально. Если вы даже воин, но вы вынуждены выполнять какие-то странные приказы, ну минимизируйте степень этой странности тогда. Если у вас там муж, который выполняет эти странные приказы или вынужден это делать, это большая тема, но вернемся к брахманам. То есть давайте теперь рассмотрим, как брахманы должны выполнять свой долг, допустим, на этой планете. Брахман, он должен изучать знания, разбираться в знаниях и выдавать знания, если его спрашивают. Не ходить там и навязывать всем знания, а именно когда ему задают вопрос, делиться этими знаниями. А те люди, которые навязывают, сами понимаете, тяжело их будет воспринимать. Соответственно, если вернуться к семье, у брахманов была другая постановка вопроса. Брахман должен был в гурукуле развить себя, понять свой путь и только после этого заводить семью. Если бы брахман завел семью до того, как разобрался с собой, скорее всего, он сойдет с пути брахмана. Понятно? Почему? То есть сначала йога для брахмана, потом семья. Для вайшу и для ремесленников и для воинов семья, потом йога. Ну, давайте так. Вернемся опять-таки к разным кастам или к разным варнам. Семья для ремесленников – это муж, жена и те родители, которые живут в его доме, плюс дети, которые могут родиться или пришли уже в его дом. Это семья. Правильно? Кто-то говорит, что семья – это дед, прадед, сын, внук, кроме меня. Да? То есть это определенная линия тоже, которая перевоплощается по роду. Есть разные концепции. Я не могу вам сказать, какая из них самая правильная, потому что в зависимости от того, во что человек верит, это и будет правдой для этого конкретного человека. К сожалению, к моему большому сожалению, сейчас нет в России или там на Украине, я не встречал волхвов, которые бы, на мой взгляд, не просто говорили теории, а они могли на своем опыте это подтвердить. Чаще всего то, что говорят, это теории, теоретики, не практики. Понятно, в чем разница? Это я ни в коем случае никого не хочу винить, такое время сейчас, потому что волхвов просто уничтожали. То есть сейчас нарождается новое, как бы новый класс людей. Возможно, те дети, у которых сейчас рождаются у волхвов, и если они будут продолжать род своего отца, возможно, они уже смогут на основании своего опыта, опыта своего отца, найти те знания, которые являются сутью. Но опять-таки, давайте посмотрим, что же сейчас происходит в славянстве. Полный раздор. Одни говорят, вот мы д'Артаньяны, а все остальные мушкетеры. А другие говорят, нет, это мы д'Артаньяны, а все остальные мушкетеры. И постоянно вот эта конфронтация. Помоев много друг на друга и так далее. Я спокойно к этому отношусь, как, знаете, время роста, когда как бы люди не могут принять позицию другого человека как должное. Они хотят мир изменить под себя. Слышали такую тенденцию, да? Вот что вот нужно делать так-то. А как вы думаете, станет ли брахман утверждать, как нужно делать? Вот брахман, который не разделяет себя и мир вокруг. Вот будет ли он кому-то доказывать, что вот он прав, а все остальные неправы? Как вы думаете, возможно ли это? Вот я тоже считаю, что нормальный брахман, адекватный, он скажет, что моя точка зрения такая, но другой человек может иметь другую точку зрения, потому что он иначе смотрит на реальность. И здесь конфронтацию выстраивать без толку, потому что до тех пор, пока ученик первого класса не накопил определенный опыт, он не сможет смотреть на реальность так, как смотрит, например, там, пятиклассник или семиклассник. Все по-разному смотрят. В этом-то и заключается единство многообразия. То есть каждый должен по-своему немножко судить. Здесь главное, не нужно навязывать другому своей точки зрения. Понятно? Итак, друзья, вернемся к йоге, как мудрец Патанджали ее сформировал. Допустим, вы занимались ямой-не-ямой. И вы поняли, что нужно придерживаться определенных принципов. Потом вы начинаете заниматься асанами для того, чтобы подготовить свое тело. Согласны все с этим? А? Естественно, так это как бы я просто сначала, а потом говорить. Но на самом деле все это в комплексе нужно делать. Потому что вы всегда будете терять те позиции, которые, к которым будете стремиться. Потому что вы будете двигаться в ту сторону, а ваше окружение будет двигаться в противоположную. И энергия вашего окружения будет стягивать вас. Понимаете, почему? Но не думайте, пожалуйста, что ваше окружение какое-то плохое или виновато в том, что оно делает. Нет. Ваше окружение – это является лучшим средством вашего развития. Если бы вашего окружения не было, вполне возможно, вы никогда бы не стали заниматься собой. Только потому, что вы видите вокруг себя определенные неказистые вещи, вы нашли в себе мужество, да хотя бы в этот зал приехать сегодня и там послушать что-то о йоге и позаниматься собой. Если бы у вас было все замечательно и идеально, вас бы здесь не было точно совершенно. Все с этим согласны? Яма-ньяма, асана, пранаяма, накопление энергии. Пратихара, вы учите собаку своего ума жить там, где необходимо. Правильно? Поняли? Пратихара – это примитивное, наверное, понятие, но чтобы вы имели представление. Дхарана – когда вы учите ее заниматься тем, что правильно. Дхарана – когда вы ее, вернее, дхьяна – когда вы ее не просто концентрируете, а просто уже саму научили заниматься чем-то. И она уже практически сама это делает. И вот только потом начинается то самое самадхи, которое в йоге в аштанга-виньясе считается вот тем рубежом. Но сейчас мне нужно вам сказать правду, которая горькая, может быть, для кого-то. Вот как раз-таки самадхи и является первой ступенькой йоги. Вот тогда начинается самое интересное. Когда такой человек понимает, что да, он развил себя, да, он достиг определенных определенного совершенства в определенных аспектах. Но теперь он должен это все отдать другим. То есть его смысл жизни для других людей. Вот она начинается настоящая йога. Очень легко заниматься собой, очень легко заниматься проблемами себя. Потому что понятно, ты когда говоришь, а вот зачем что-то делать? Ну как зачем? Чтобы вот то-то и то-то, и находишь аргументы. А попробуйте найти аргументы, а зачем вам заниматься йогой, если вокруг там ленивые люди, которые там стремятся к удовольствиям к своим. Вам-то чё за этим? Да оставьте их в покое. У них же свои уроки. Пусть проходят свои уроки. Правильно? Но те люди, которые стоят на такой позиции, они сами не будут развиваться. Потому что после самадхи начинается процесс постоянной потери своего уровня. То есть человек, допустим, в самадхи достигает определенного энергетического уровня, и у него путь может быть, грубо говоря, по двум дорожкам. Одна дорожка. Он остается в изоляции полностью и не соприкасается с обществом. Идеалистическая такая ситуация, когда человек занимается только собой. Многие этим идут. Но те, кто решил посвятить себя решению своих друзей, родственников, тогда он всегда должен будет потерять свой уровень энергии, свой уровень осознанности. Понятно? То есть они достигают уровень, и идет в социум, все это отдает. Опять прикладывает усилия для того, чтобы вернуть себя к должному уровню. Опять идет в социум, опять все отдает. И вот это и есть путь йоги. Я постарался вам рассказать без философских терминов, максимально реалистично и доступно. Вы можете со мной полностью не согласиться и будете по своему праву. Я даже спорить с вами не буду. Но, к своему сожалению, я вынужден говорить то, что я говорю. Мой опыт об этом говорит. Самадхи не является последней стадией. Самадхи – это лишь только начало. Но очень интересное начало. Самадхи подразделяются на много стадий, но, как показывает опыт, это для вашего зала, где большинство делает первые шаги на пути здравомыслия, это совсем пока не актуально. Какие-то вопросы, предложения? Да. Пожалуйста.
Да. И едам, это похоже по смыслу или нет?
Не совсем. Едам – это тот учитель тонкого мира, который может помочь тебе на пути. Если божество, оно чаще всего отвечает за твои интересы жизненные, то есть каждое божество, оно может помочь тебе в том, в чем оно является специалистом. Понятно? Вот в чем может помочь Бог ветра? В силе, например, да? Там Бог огня, например, там в здоровье. У каждого божества есть определенные качества, которые он может дать тому адепту, который на нем концентрируется. Свои качества передать. Угу. Потому что божество, оно специалист в определенной области.
Специфическая
энергия. А бодхисаттвы, и дамы, о которых ты говоришь, чаще всего это специалисты уже внутреннего поиска, то есть они могут помочь тебе овладеть, например, собой. У божества, который специализируется в чем-то, Брахма – специалист создания вселенных, например, да? Вот он может тебе дать качество быть прекрасным там, воителем. Трод, о котором вы говорили, вот мужчина говорил о роде, да? Да. Большинство, скорее всего, вообще не поняли, о чем мы говорим, но это, в принципе, не важно. Да.
Мы к этому придем.
Какую роль в йоге играет состояние безмысления? То есть, когда восстанавливается мысленный поток, и человек как бы становится чистым вниманием, чистым сознанием. Я просто недавно прочитал просто невероятную книгу об этом состоянии. Автор после невероятных страданий как бы сам к этому пришел, и потом как бы начал это нести людям, и там настолько глубоко это изменило.
А какой автор?
Эхард Толле, «Сила момента».
Да, естественно, в йоге существуют разные стадии. Есть одна, то, что меня немножко смущает. Вот то состояние, в которое вы можете войти без мысли, будет для вас хорошим. И оно даже как наркотик. Состояние безмыслия втягивает. И туда можно уйти на долгое время. Но, скорее всего, в этом состоянии вряд ли у вас появится сострадание к окружающему миру. Понимаете? То есть в состоянии безмыслия вряд ли вы будете страдать за других, например. А вот именно это и есть путь. Я не призываю к страданию за других. Путь йога как такового – это не сидеть в медитации. Это вот то, о чем говорил молодой человек. Это исполнять свою дхарму. У меня много примеров, когда люди уходили в медитацию, и для них медитация становилась смыслом жизни. Но на самом деле им пофигу было, не хотелось решать проблемы. Гораздо проще создать себе определенный оазис медитативный, где находиться, и проживать жизнь там практически. А то, что у них вокруг все разрушается, им параллельно. Они думают о высоких философских вопросах. Первый раз с этим столкнулся много лет тому назад. Когда я еще молодой был, у меня был один знакомый, который закрылся в своей квартире на 3 года, по-моему, если не ошибаюсь. Или на 3 или на 5 лет. То есть он мог себе позволить, был обеспеченным человеком, он просто ушел во внутренний мир, познание своего внутреннего мира. Через 5 лет он вернулся. Потому что вокруг него вот все, что было родным и близким, оно все было уже разрушено. Если не подпитывать своим вниманием окружающее пространство вокруг вас, а уйти внутрь себя, то в этом мире все будет разрушаться. Понятно, о чем я говорю? То есть только там, где ваше внимание находится, жизнь ваша будет развиваться. Если вы вниманием уйдете вовнутрь, здесь все разрушится. А если ваша цель прожить определенные хорошие благостные состояния, вот без мысли, например, вы, конечно, его проживете. Но задайте, пожалуйста, себе вопрос. Вот этим состоянием безмыслия вы принесли пользу хоть одному человеку? Хоть кому-то вы сделали хоть какое-то благо? А если вы никому не сделали благо, вы прожили жизнь, не сдав экзамен. Вы так и остались на той ступеньке, которая вам в этой жизни дала ваша карма. Потому что развитие происходит только после того, как вы преодолеваете определенные трудности. Вы можете сказать, но чтобы подойти к безмыслию, тоже нужно прикладывать трудности. Да, но это своего рода, как это называется по-русски, слушайте, сейчас, почти, прелесть. То есть прелесть, которая завлекает и не дает возможности тебе идти двигаться дальше. А движение дальше заключается в том, что вы должны сдать экзамен на одной ступеньке, перейти на следующую, нанизать экзамен, перейти на следующую и так далее. Развитие именно здесь. Вот о чем мужчина как бы пытался донести, что в дхарме нужно служить. Здесь, конечно же, могут быть разные переходы, но самое главное, что, конечно же, вы должны сначала разобраться с собой. После того, как вы разберетесь с собой, тогда смело вперед. Обязательно. У всех по-разному. У кого-то это медитация без мысли, как вы говорите. Я обычно рекомендую всем ознакомиться с сутрой Бодхисаттвы «Всеобъемлющая мудрость». Есть такая медитация, где этот Бодхисаттва дает последующим поколениям определенную медитацию. Забейте в интернет «Сутра Бодхисаттвы «Всеобъемлющая мудрость». Там описана медитация. В 2 словах могу рассказать, это нужно представлять определенного слона, на котором сидит практик, и происходят определенные действия. И нужно научиться представлять это, то есть заставить свой ум это представлять.
То есть это визуализация?
Это визуализация, да. Это не безмыслие, когда вы сидите и стараетесь расконцентрироваться. Это уже концентрация на определенных вещах. И вот то, что, с чего я, в принципе, и начал, этого слона вам не нужно придумывать. Он есть и он был. И если вы сможете заниматься этой медитацией, это говорит только о том, что и в прошлом вы сформировали уже этого слона. И вам нужно лишь его вспомнить. Когда вы его вспомните и увидите, вы сможете объединить свой опыт прошлого с этой современной своей жизнью. Понятно?
То есть... Всеобъемлющая мудрость, да?
Бодхисаттва – всеобъемлющая мудрость.
А вот медитация – это только визуализация? Я вот слышала, что нужно потом как-нибудь включить и просто наблюдать себя, где-то, то есть на чем она заканчивается?
разных традициях, на разных уровнях развития будут разные методики. Я говорю лишь одну из методик. Я не говорю, что она самая правильная для всех. Вы спросили мое мнение, я вам сказал. Кто-то будет заниматься полной релаксацией, имеет право, пусть продвигает. Главное, чтобы у него было развитие. Но если он, продвигая свои медитации, не увидит никаких изменений, и самое главное, задавая себе вопрос, кому ты за сегодняшний день помог, или помог ли ты вообще кому-нибудь за прошедший год, если он на этот вопрос не отвечает адекватно, то он, скорее всего, в мороке находится. К моему большому сожалению, я встречал много людей, которые уходят в медитацию безмыслия, и это как наркотик практически. Они как бы вроде бы здесь, а в то же самое время они там. Понимаете? То есть это как включить телевизор и смотреть новости. Их будет очень много. Но жизнь останется там, а не здесь. Хорошо, друзья, пора нам подводить как бы итоги уже. Еще вопросы. Я рассказал вам сегодня много таких любопытных вещей, надеюсь, для вас. И надеюсь, вы сможете их осознать и как-то применять в жизни.